Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Владний союз письменників пропонує перегледіти школьну програму по білоруській літературі. Деталі ми довідаємося неузабаві. Чиновники Мінгарвиконкому намагаються мацніше карати вуличних гандляров, каб знищити у городі стихійні ринки. Ви можете телефонувати у ефір і виказатися на гэтую тему. Ці затоєви, каб бабулькам, які продають зеляніну і городніну, могли давати штрафи. Ці купляєте ви на стихійних ринках або, махчима, продаєте. Телефонуйте у ефір, нас цікавять ваші меркаванні. Починаем редким выпадкам, калі чалавек у адзіночку змагаецца са спёкай. У Магілёве працаўнік мясцовага арматурнага заводу Валадар Цурпанаў патрабуе ад адміністрацыі прадпрыемства забяспечыць спрыяльныя ўмовы для працы ў цэху са зварачнай вытворчасцю. Паводле яго, пакуль трымаецца спёка, тэмпература ў цэху сягае вышэй за 35 градусаў. У бытоўцы, заяўляе ён, няма нармальных умоваў для адпачынку. Адміністрація приватного предприємства обвергає претензії зварщика. Тему протягує Андрій Білогубов.
У цеху не продихнуть, заявляє Цурпанов. Зварочні апарати хутко розігрівають атмосферу внутрі помешкання, доводить йон. А звонку цех нагрівається від спекоти.
За учора градусник, який у нас висить для нашого місця відпочинку, не дотягнув дві десятки, каб спиниться на знаці 37 градусів. Вентиляції нема, повітря не рухається, не ратують навіть брами розчинені.
Битулка так само не ратує від спеки, зазначає Цурпанов. Домагчися, каб усталювали кондиціонер, йому не вдалося. Працоўныя ратуюцца ад спякоты вадою і самавольным павелічэннем перапынкаў. Каб змяніць сітуацыю, Цурпану звярнуўся са скаргай у санэпідэмстанцыю. На ягоную думку, гэта адзіная арганізацыя, якая можа паўплываць на адміністрацыю, бо ранейшыя скаргі ў кантрольныя арганізацыі плёну не далі.
Асноўны пасыл быў дапамагчы вот усё ж такі з гэтым кандыцыянерам, каб хоць можна было нармальна пра халодзе пасядзець якую хвіліну. На заводзе пабывала камісія, не ведаю, какие будут высновы.
У администрации предприятия подтвердили, что на заводе была проверка санэпидемстанции. Отбылся исход коллектива, на яким работникам пропоновали выходить на працу в ночную смену, коли спадая спека. Юрист-консульт предприятия поведомила, что працоўныя не подтримали этой пропановы.
Они сказали, что нет, нас все устраивает, мы будем работать днем, кроме одного человека. Цурпанова будем смотреть, что делать. Если он не хочет работать в жару, то может быть, вполне возможно, ему будет предложено работать пока жары нет.
Представник администрации, якого назвали помощником директора предприятия, заявил, что у цеху не гэтак спякотна, як сдержая Цурпанов.
37 градусов это неправда. Вчера делали официальный замер. Там даже 30 градусов не было. Кондиционеров в бытовке действительно нет. Там есть вытяжка. Не обязан там быть кондиционер. Шантажируют администрацию предприятия. Реально.
Про то, что у цеху спякотна, кажусь коллеги Цурпанова. Один из них заявил.
Буквально позавчера было 37. У нас такой 3 градусы.
У бытоўцы таксама спякотна, наракае зваршчык, асабліва калі шмат людзей збіраецца на абед.
Обед не один человек греет, а полбригады, но очень жарко в быту. Открываем просто двери, хотя это не помогает.
Сход коллективу администрация предприемства провела, коли Цурпанов поскардился в санэпидемстанцию, протягивая оповедать ягоный коллега.
Буквально перед приходом в санэпидемстанцию, давай предлагать, давайте в ночную смену походим. Ночью не так жарко. Смысл того заходить в ночную, тут этой жары осталось, не может еще неделю постоять. И все. Раньше надо было что-то делать.
Поводле суразмоўцы, умовами працы зварщики незадоволены. Аднак сваю незадаволенасць найчасцей выказваюць адзін аднаму на перакурах, радзей даводзяць цэхаваму начальству. Сам жа Цурпанов заявляе, што сваімі скаргамі імкнецца дамагчыся людскіх умоваў працы на прыватным прадпрыемстве. Сітуацыю цэху, паводле яго, мог бы змяніць калектыў, выставіўшы да адміністрацыі такія патрабаванні. Аднак супольна бараніць свае інтарэсы людзі пакуль не гатовыя.
Найпершы інструмент і апірышчы гэта прафсаюз, дзе людзі навучаюцца разумению того, чому гэта яны павінны рабіць. Да жалю, на прадпрыемстве профсаюза нема ніякога, нават гэтага дзяржаўнага. Я пакуль што адзін наймальнік, пэўна лічыць, што мае звароты гэта нейкая бздура ненармалёвага дзядзькі.
Кажа зваршчык з Магілёву Валадар Цурпанаў.
Паштовы Новая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Василь Тур из Берестя. Замест того, как вышить у школе, нас загоняли на колгасные поли. С самого вересня и до поздней осени мы вымушены были вручную копать бульбу, убирать бураки. По сутности, учеба у нас должилась только 5 месяцев у годе. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі пазней у эфіры. Праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі, якім кіруе генерал міліцыі Мікалай Чаргінец, накіраваў у Міністэрства адукацыі ліст з прапановамі перагледзець школьную праграму па беларускай літаратуры. Пра гэта сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё сакратар саюзу Георгій Марчук. Валянціна Аксак з падрабязнасцямі.
Прэс-сакратар Міністэрства адукацыі Юлія Ваніна паведаміла, што ў яе няма ніякай інфармацыі ні пра сам ліст ад Саюзу пісьменнікаў Беларусі, ні пра магчымыя змены ў школьнай праграме па беларускай літаратуры. У Нацыянальным інстытуце адукацыі, які непасрэдна займаецца распрацоўкай навучальных праграмаў, сказалі, што ніякіх прапаноў па зменах у змесце вывучэння беларускай літаратуры ў школах краіны яны таксама не маюць. Прынамсі, намеснік дырэктара інстытуту Мікалай Яленскі нічога пра ліст з прапановамі афіцыйнага саюзу пісьменнікаў не ведае. Па словах спадара Яленскага, у 2014-15 навучальным годзе настаўнікі роднай літаратуры будуць працаваць паводле праграмы, зацверджанай 2 гады таму. Праўда, на сайце Міністэрства адукацыі выстаўленае інструктыўна-метадычнае пісьмо аб арганізацыі адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбных прадметаў беларуская мова і беларуская літаратура ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2014-15 навучальным годзе, датаванае сёлетнім 25 чэрвеня. Дакумент прапаноўвае лёгкую карэкцыю некаторых пазіцыяў праграмы. У прыватнасці наступную, цытую. Сёмы клас. У раздзеле 3 паэзія, разнастайнасць ідэйна-эстэтычнага пафасу паэтычных твораў, твор Барадуліна «Мы беларусы» дазваляецца перанесці са спісу для чытання і вывучэння ў спіс для чытання і абмеркавання і не прапаноўваць для завучвання на памяць. Замест яго для завучвання на памяць можна выкарыстаць твор танка «Дрэвы паміраюць». У сёмым клясе верш Барадуліна «Мы беларусы», як твор з рубрыкі для чытання і абмеркавання, мэтазгодна разглядаць ва ўзаемасувязі з творам Вярцінскага «Рэквіем па кожным чацвёртым». Адна гадзіна, якая вызваляецца пры гэтым, можа быць перанесена ў раздзел 5 «Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі». Канец цытавання. Іншых рэкамендацыяў, якія б сведчылі пра істотныя змены праграмы, у тэксце ліста няма. Але прапановы, каб зрабіць тое, ёсць. Яны паходзяць ад так званага чаргінцоўскага пісьменніцкага аб'яднання. Гэта пацвердзіў у інтэрв'ю нашаму радыё сакратар Саюзу пісьменнікаў Беларусі Георгій Марчук. Праўда, ідэалагічны прынцып адбору твораў і аўтараў ён на пачатку гаворкі адмаўляў.
Мы толькі прапанавалі знайсці лепшае ў кожнае і ні ў якім разе не выключаць, скажам, некага пісьменніка за тую ці іншую яго там, сказаць, пазіцыю альбо там за тую ці іншую там яго твор, які там, скажам, можа быць, не адпавядае за патрабаваннем школьніка ці што, ці ўстаўлены быў валюнтарыскі раней гадоў 20 тому назад, калі тады ўсё пераглядвалася пасля развалу СССР.
Але потым спадар Марчук аспрэчыў сябе.
Ну як мы можам уключыць или раіць уключыць абавязкова нябожчыка Бураўкі на верш? Панове, вы здрадзілі, прыйдзе час, мы вам адпомсцім, берегіцеся, я ўжо не помню дасканала, пра што там, ну некая шантаж, пагроза, так сказаць. Каму? Мы не можам прапагандаваць крайнія падыходы чалавека ненавісніцтва, толькі прымаць там сказать, думку одного человека, не уличиваючи то, что тональные витые люди пропонуют и свое.
Георгій Марчук не агучыў імёны гэтых новых талентаў, якія, згодна з ягонымі прапановамі, павінны замяніць у школьнай праграме прызнаных творцаў. Іх імёны, па ягоных словах, стануць вядомыя ў верасні, калі прапановы будуць абмеркаваныя і прынятыя адпаведнымі дзяржаўнымі установамі. Але ўжо цяпер можна быць пэўнымі, што ні творы лаўрэатаў прэміі імя Гідройца Павла Костюкевича, Владимира Некляева ды Ігора Бабкова, ні лаўрэата прэміі «Еўрапейскі паэт свабоды» Владимира Арлова, ні кіраўнікоў Саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру Бориса Петровича і Андрея Хадановича, ні іншых прызнаных не толькі на радзіме пісьменнікаў, чые погляды не супадаюць з пазіцыяй сённяшняй улады, не будуць уключаныя ў школьную праграму. У ёй яшчэ значацца адным-двумя вершамі імёны народных паэтаў Рыгора Барадуліна і Ніла Гілевіча, іхных сяброў і аднадумцаў Анатоля Вярцінскага і Геннадзя Бураўкіна. Але ў школьным тыднёвым раскладзе беларуская літаратура мае ў 5-6 класах па 2 урокі, а ў старэйшых скарачаецца да 1. Так што дзеля новых, так бы мовіць, афіцыйных талентаў кагосьці давядзецца выключыць.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Рабочы арматурнага завода ў Магілёве Валадар Цурпанаў у адзіночку змагаецца за спрыяльныя ўмовы працы ў цэху са зварачнай вытворчасцю. Праабаронца Андрэй Бандарэнка на судовым працэсе заявіў адвод суддзі, які не быў прыняты. Праўладны саюз пісьменнікаў прапануе перагледзець школьную праграму па беларускай літаратуры. Карэкціроўкі стануць вядомыя да верасня. Чыноўнікі Менгарвыканкаму намагаюцца мацней караць вулічных гандляроў, каб знішчыць у горадзе стыхійныя рынкі. Збіраюцца заяўкі на ўдзел у моладзевым летніку на хутары Шаблі, дзе ў межах гульні-сімулятара моладзь будзе кіраваць краінай Рэспубліка Мары. Чыноўнікі Менгарвыканкаму намагаюцца мацней караць вулічных гандляроў, каб знішчыць у горадзе стыхійныя рынкі. Гандляры-нелегалы кажуць, што мусяць падпрацоўваць на вуліцах, бо не могуць пражыць на свае пенсіі. А паводле спецыялістаў, нелегальны вулічны гандаль адлюстроўвае рэальны стан рынкавай эканомікі Беларусі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Штраф ад 5 до 10 базовых велічыняў, такую меру адказнасці за вулічны гандаль прапановае замацаваць на законадаўчым узроўні ў права гандлю Менгарвыканкаму. Змаганне з несанкцыянаванымі міні-рынкамі вядзецца рознымі чынамі не першы год. Прычынаў для гэтага некалькі, кажа кіраўніца управы Ніна Емельянова.
Главное – это безопасность товаров, тех, которые продают в городе Минске населению. Потому что мы не можем гарантировать безопасность тех продовольственных товаров, которые реализуются на этих несанкционированных рынках. Это и тоже теневой оборот. То есть, на самом деле, те люди, которые торгуют на улице, они торгуют неофициально, не платят налоги. То есть, это тоже минус экономики города.
Поводле Нины Емельяновой, у Менску каля 20 пунктов уличного гандлю. И найперш повинны быть ликвидованы стахийный рынок каля станции метро Каменная Горка, что в заходней части Менску. Однако и в самом центре столицы гандляры-нелегалы что дня наладживают мини-рынки, выстроивающиеся в уздоўж ходнікаў метро да Камароўскага рынку. Гандлююць адзеннем, дробнымі пабытовымі прыладамі, садавінай і агароднінай. У пераважнай бальшыні стаяць тут пенсіянеры, каб заравіць невялікі дадатак да пэнсіі. Размаўляюць з так званымі гандлярамі-нелегаламі.
Это свое мы продаем, свой товар. И чему его нельга продать пенсионерам при тым?
Чиновники кажут, что треба идти на рынок, становиться там звычайно шырагі.
Мы много не везем, у нас совсем мало. Коли мы пойдем на рынок, то там заплатим за все, и нам ничего не останется.
Кажут, что продукция неведомая у вас, что она может быть дрэнна для человека.
Продукция не может быть дрэнная, потому что она тут у нас, у родной Белоруссии. Чему она может быть дрэнная? Коли добрая на рынку, то и у нас добрая. На той же земле все вырастает.
Что вы продаете?
В настоящее время шевелек. У двоих с бабкой набрали. Ну, на рынке, правильно. Пока кто подойдет. А я вот вне рынка, где больше людей идет. Я быстрее продал, и людям хорошо. Не надо искать где-то на базаре. А походу уже купил. Уже довольный человек.
Я вырастила огурцы, помидоры. Я уже себе много банок закатала. Это излишки, я хочу продать, потому что у меня пенсии не хватает.
Ваша продукция это что?
С огорода со своего. Не перекупщица. Ведерко ежевики и 5 килограмм огурчиков. Оплатит 20 тысяч. Я молока 3 пакета куплю.
Для вас это что? Это некогда добавка до пенсии?
Ну, конечно. Пенсия у меня вот там стройка идет. Отдаю, кормлюсь. Все купляю. Вот и все.
А у вас люди купляют?
Почему не купляю? Купляю.
Керівництво управи гандлю Менгорвиконкаму не пропонує ніяких інших сродків змагання з вуличним гандлем, окрім карних. Але ж стихійні ринки існують тому, що вони запотребовані у меншиків. І гэтий факт адлюстровує матеріальне становище значної частки насильництва і економічну ситуацію в країні агулом, каже один з активістів предпримальницького руху, сябра руху за свободу Олександр Толстика.
Коли з боку позиції звичайного покупника, то стихійні ринки тільки повеличувались і поширались. Бо на стихійних ринках люди з самим нижчим соціальним забезпеченням. Це бабушки, це люди, які разово можуть нещо собі дозволити продати, щоб прожити день або два. Так от індикатор, це стихійні ринки, що ніякого ринку в Білорусі нема. Як вирішити це питання? Все ж таки не знищати ринки, а предоставляти пляцовку для цих громадян додатковими некими метрами, щоб люди могли свободно продатися. Бо існує ж такий ринок у електронному вигляді, де можна так само продати речі. Ну, а бабуля не може скористатися інтернетом. Вона йде до центру, де більше людей, щоб продати. Тому що людям треба за нечто жити.
Такий погляд на стихійні ринки має предпримальник Олександр Таустика. На три дні у країні своєї мари опинуться 150 молодих людей, не покидаючи Білорусі. Побудувати державу своїми руками дозволить рольова гульня «Ремара» чи «Республіка Мари». Летнік відбудеться на хуторі Шаблі, що у Воложинському районі. Уже приймаються заявки. Кого чекають організатори, довідувалася Катерина Зайковська.
Хоть «Ремара» позиціонується як фестиваль, насамрэч там буде некалькі складнікаў. Намётавы летнік, некалькі адукацыйных пляцовак, а таксама фан у выглядзе вечаровых канцэртаў з удзелам беларускіх гуртоў – «Аскепак», «Гайна», «Амарока», «Людзі на балоце» і «Дзяцюкі». Так распавядае адзін з арганізатараў гульні «Симулятара» студэнт БДУ Яўген Міхасюк. Да удзелу ў летніку запрашаюцца маладыя людзі ва ўзросце ад 18 да 31 году. Аднак большую частку складуць менавіта студэнты.
Целевая аудиторія нашого фестывалю – это студенты. Мы надеемся, что, посетив наш фестиваль, получив какие-то знания новые, после этого они в новый учебный год выйдут с интересом таким что-то поменять в своем окружении, и, скорее всего, это будет университет. Хотя никто их этим не ограничивает.
Летнік ладзіцца актывістамі некалькіх моладзевых суполак, сярод якіх студэнцкая рада, цэнтр развіцця студэнцкіх ініцыятываў, задзіночэння беларускіх студэнтаў і іншае.
Анвара – это же сокращение Республика Мары. Студенты, молодежь, которая съедется на хутор Шабли, у нее будет возможность почувствовать себя во главе государства фактически. Не прямо во главе, конечно, но причастными к его жизни, развитию и так далее. Делается это для того, что в нашей стране такая возможность есть не у всех, разумеется, и не думаю, что обычный студент там может пойти и начать что-то менять в стране. А в нашей Республике Мары получается, что любой молодой человек, он может принять участие в жизни страны непосредственно. Попробовать себя в разных ипостасях, то есть там можно быть от державных каких-то служащих до обычных рабочих. Ну и в чем его будет суть? В том, что на протяжении этих трех дней люди будут формировать свои какие-то идеи, выдвигать их, агитировать людей за то, чтобы они их поддержали и будут пытаться создать в конце нашего фестиваля то государство, в котором как бы они хотели бы жить и которое они считают своей республикой мечты.
У гульни «Ремара» будет своя экономичная модель. Удельники будуць зарабляць талеры, каб купляць харчаванне. А таксама палітычная сфера з усім спектрам партый і ідэалогіі. І сацыяльная, з механізмам клопату пра беспрацоўных, калі такія з'явяцца на летніку. Тыя, хто хоча ўдзельнічаць у летніку, маюць запоўніць адмысловую анкету і пазначыць ролю, якую б хацелі выконваць у «Ремары». Яўген Міхасюк кажа, што найбольш ахвотных быць журналістамі, якія будуць штодня выдаваць газету «Чыстая праўда» на беларускай мове. Конкурс на гэтую ролю ўжо складае 20 чалавек на месца. Таксама папулярныя ролі, звязаныя з палітыкай. Ідея мадэлявання дзяржавы прыйшла на Беларусь з Украіны, дзе яшчэ з канца 90-х гадоў дзейнічае студрэспубліка. У Беларусі былі спробы зрабіць нешта падобнае ў 2008 і 2010-х гадах, але ў вельмі скарочаным фармаце. Таму можна лічыць, што такі маштабны летнік з элементамі поўнага пагружэння ў іншую рэчаіснасць для Беларусі з'ява даволі унікальная. Удзел у рэмары возьмуць блізу 150 чалавек, і фэст адбудзецца 21-24 жніўня на хутары Шаблі на Валожыншчыне.
Ну а зараз некалькі свежых званкоў на свабоду.
Паважаная радыё «Свабода», што гэта за парадкі такія ў Лукашэнкі і ў Мінздрава нашага? Пенсію паднімаюць на 7,3%. Лекі нашы беларускія, от, дапустім, наш пірацэзін стоіў 27 тысяч. Цяперака ўжо ён стоіць 31,500. На 4,500 стаў даражэй. Далей, цытрамон Бормет стоіў капейкі, а цяпер стоіць 3,350. 6 таблетак. Гэта ж кашмар! Што яны сабе думаюць, гэтыя палітыкі, паняцця не маюць, Лукашэнка і Тозіці, хто там яшчэ па Мінздраву. Невозможна жыць у нашай краіне з-за гэтых цэн. А праезд на 9% паднімае ў аўтобусах, а пенсія на 7%. От і як хочаш, што хочаш, то і рабі. Бесстыжыя яны ўсё-такі.
Что-то пропали призывы Беларуси и Европу, а Лукашенко уже. Где призывы, где партии? Тот же Дашкевич там про какие-то совковые совки рассказывает, вместо того, чтобы молодой фронт организовывать. Куда делась оппозиция? Не видно, не слышно, ни митингов, ни демонстраций, ни каких-то акций.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў у Варшаве, што Расія можа пачаць ва Украіне вайну без правілаў. Па словах Туска, варта быць гатовымі да таго, што канфлікт ва Украіне можа набыць яшчэ больш сур'ёзнае вымярэнне. Сёння ў гарадзенцаў мы пыталіся, ці змянілася ваша стаўленне да расейцаў і украінцаў у выніку вайны на Украіне.
Ну, я стаўлюсь так, што жалко Украіну. Это просто люди друг друга убивают, и никакие свои своих. А никого не осуждаю. Люди ни при чем. Все это правители делают. А народ? Народ ни при чем. Все это правят.
Изменился эти мои некий погляд на россиян. Не видите, некий так к этому отношусь больше так нейтрально. Бо я веду сегодняшние принципы политики. Это все вырашается с некой выгодой, не с некими... Мое мнение, просто хочется, как быстрее выражались эти конфликты, и мы рады, мы с белорусы, да помогли нашим братам, и выражили все эти конфликты, как бы жить всему в ладу и миру.
Ну, это их проблемы. Мне лично без разницы.
Я примерно ничего не поменять, не поменял. А дело в том, что на Украине тут надто кепско. Надто кепско, что своих убиваюсь. И кто тут виноват, тяжко понять. А до людей, что мне до людей? Люди все, и мы люди, и у нас может быть неприятности, и везде могут быть. Человек человеку должен быть, как говорить, другом.
Малость то, что Украина, это все ж таки колыбель России. Оттуль пошла Киевская Русь, и так как люди вот так забылися про эти корони и до России так относились, ну, отмовно, конечно, это ну, мне не вельми подобается. Ну, до России не могу я сказать так отмовно, вельми так. Но я не скажу, что и украинские люди так отмовно, я до их отношусь, что люди ж не виноватые. Конечно, это не люди виноваты.
Ну, в первую очередь, я не понимаю, из-за чего не конфликт этот начался. Как бы, ну, постоянно они немножко, там, я не знаю, порядок нарушали, там, майдановали, ну, как-то в этот раз палку не перегнули. А что касается России, то я наоборот Россию завожал и завожал президента Путина, как он грамотно ситуацию-то разруливает, по большому счету, и как он себе Крым без единого патрона вернул, это здорово.
На фоне того, что отбывается зараз во Усходней Украине, гучать меркаванні, что подобный сценар может быть реализованный у інших краинах с великой долей российского населения. У этих гипотетичных версиях Казахстан пригадывается одним из первых. При этом у Казахстана уже была спроба пророссийских сепаратистов отделить частку территории. С подробностями Юрий Дракохруст.
Российский громадянин Виктор Казимирчук был осужден в Казахстане за сепаратистскую деятельность на початку нулевых годов. По данным следствия, наприкінці 99-го, на початку 2000-го года Казимирчук и кированная им невеличкая организация «Русь» планировали взять под свой контроль город Аскемен, былы Усть-Каменогорск на меже с Россией, обвестись его территорией России и звернуться до Москвы с просьбой об долучении до Российской Федерации. Казимирчук заявлял, что корыстался подтримкой русского населения во Усходнем Казахстане, имел связи с чиновниками в Москве. Ён не называл именов, але посольство России в Казахстане пропоновало московских адвокатов для обвиноваченных. МЗС России домагался, каб российцы, чальцы группы Казимирчука, были депортованы в Россию, а уполноваженный России по правах человека звертался до президента Назарбаева с просьбой проявить литость до обвиноваченных. После арешту группы Казимирчука Александр Шушанников, лидер иншей пророссийской групповки в Казахстане, заявил в интервью, что «люди на усходе Казахстана дошли до кропки, так что любой экстремист, який заявит себе, як оборонца русского народу, может различивать на подтримку усяго насельництва региону». Шушанников перебольшивал, але гэтай сапраўды уявляла собой пэўную небяспеку. Прыкладна траціну насельніцтва Казахстану складалі тады рускія і іншыя славяне, і большасць з іх кампактна жыла ў паўночных абласцях на мяжы з Расіяй. Многія лічаць, што рашэнне прэзідэнта Нурсултана Назарбаева перанесці сталіцу з паўднёвай Алматы на поўнач мела на мэце змяніць этнічны баланс на поўначы краіны. Шмат казахстанскіх чыноўнікаў пераехалі ў новую сталіцу. Казимирчук был осужден на 18 годов позбавления воли, однако в 2006 году был вызволен и съехал в Россию. В 2007 он дал интервью российской шовинистичной газете «Завтра», у яким у приватности сказал, «Кожный из нас думал, что у нас не было ничего агульного с Казахстаном, что это русская земля, и ситуация у нас такая же, как у Приднестровья и в Крыме, які до этого часу находится в складе Украины. Зараз русские Казахстан у значной ступени интегрованы у казахстанское громадство. Але русские и иншие славяне зараз складают прикладно чверть насельництва краины, и президент Назарбаев веде остерожную политику, каб у этой частки насельництва не возникало жадания звернуться до Путина по допомогу.
Радио «Свобода» – основные темы дня. Рабочий арматурного завода у Могилеве Володар Цурпанов у одиночку змагается за сприяльные умовы працы у цеху со зварочной вытворчестью. Правоборонца Андрей Бондаренко на судовом процессе заявил отвод судьи, який не был принятый. Правовладный союз письменников пропонует переглядеть школьную программу по белорусской литературе. Корректировки станут ведомые до вересня. Чиновники Менгарвыканкаму намагаются мацней карать в уличных гандляров, каб знищить у городе стихийные рынки. Збираются заявки на удел у молодевым летнику на хуторы Шабли, где у межах гульни-симулятора молодь будет керовать краиной Республика Мары.